Говорит Радио Свобода.
В Москве 8 часов вечера. У микрофона Валентин Барышников. Сразу после новостей итоговый выпуск программы «Время свободы».
Радио «Свобода». Новости.
Вначале коротко о главных новостях. В России сегодня День памяти и скорби. В Верховной Раде Украины официально объявлено о создании парламентской коалиции. Сочи, Зальцбург и Пхенчхан стали кандидатами на проведение зимних Олимпийских игр 2014 года. В России сегодня День памяти и скорби. 65 лет назад началась Великая Отечественная война, которая унесла жизни более 26 миллионов граждан СССР. В Москве минувшей ночью участники молодежных движений возложили цветы и зажгли свечи около всех посольств государств бывших республик СССР. Ранним утром у могилы неизвестного солдата тысячи людей почтили почтили павших минутой молчания. Акция памяти погибших проходит сегодня помимо России в Белоруссии, Казахстане и на Украине. Подробнее об этом в программе «Время свободы». В Москве проходит учредительная конференция Российского антифашистского фронта. В создании новой общественной организации участвуют представители Союза правых сил, Яблоко, Народно-демократического союза, известные правозащитники и журналисты. Основная задача фронта – координация деятельности всех антифашистских движений. Российский город Сочи, австрийский Зальцбург и город Пхенчхан в Южной Корее стали официальными кандидатами на проведение зимних Олимпийских игр в 2014 году, говорит председатель Международного олимпийского комитета Жак Рогге.
Руководство Международного олимпийского комитета отобрало следующих кандидатов для проведения 22-х зимних Олимпийских игр в 2014 году. Это Сочи, Зальцбург и Пхенчхан,
объявил председатель МОК. В Верховной Раде Украины официально объявлено о создании парламентской коалиции, говорит Юлия Тимошенко.
Мне выпала большая честь объявить новость, которую уже много месяцев ожидает вся страна. Я хочу заявить, что на этот момент коалиция демократических сил в составе блока «Наша Украина», блока Юлии Тимошенко и соцпартии сформирована.
Юлия Тимошенко, согласно подписанному договору, займет пост главы кабинета, пост спикера, представитель «Нашей Украины» Петр Порошенко, представитель соцпартии Иосиф Винский, станет первым вице-премьером. Репортаж из Киева после выпуска новостей. Президент США Джордж Буш прибыл в Будапешт, чтобы почтить память жертв подавления революции 1956 года, когда венгры восстали против коммунистического режима. Власти СССР ввели тогда в Будапешт войска и танки.
Я прибыл сюда, чтобы отметить годовщину революции 1956 года. Революции, которая провозгласила принцип равенства всех людей.
Сказал Джордж Буш. Алтайский краевой суд отказался удовлетворить иск Росохранкультуры о закрытии информационного агентства «Банкфакс». Поводом для иска стало появление на сайте «Банкфакса» комментария одного из пользователей интернета, в котором содержались уничижительные, по мнению Росохранкультуры, выпады в адрес мусульман. Против руководства «Банкфакса» было возбуждено уголовное дело. Следствие продлено до 20 июля. Айман Аз-Зоахири, человек номер два в террористической группировке «Аль-Каида», призвал афганцев сплотиться в противостоянии войскам коалиции.
«Я прошу мусульман в Кабуле и Афганистане отстоять истину перед лицом сил неверных, атакующих мусульманский мир. Я прошу их вспомнить, как сопротивлялись завоевателям наши предки и оказать отпор тирании неверных на земле мусульман».
Аудиозапись с обращением Аз-Зоахири появилась на исламистском сайте в интернете. Президент Афганистана Хамид Карзай назвал экстремиста яростным врагом афганского народа.
Радио «Свобода». Новости.
Китай выступил с необычно резким заявлением в связи с планируемым в Северной Корее запуском баллистической ракеты.
«Мы весьма встревожены сложившейся ситуацией. Мы надеемся, что стороны все же предпримут усилия для восстановления мира и стабильности в регионе. Поддержка мира и стабильности в Восточной Азии – одна из важнейших задач правительства Китая. Мы готовы и впредь вносить в реализацию этой задачи свой конструктивный вклад».
сказал представитель МИД КНР. Япония выделила специальные самолеты и корабли для наблюдения за ракетными испытаниями в Северной Корее. Представитель США при ООН Джон Болтон заявил, что Вашингтон будет расценивать возможное прохождение ракеты над территорией Японии как угрозу международной безопасности. Международный комитет Красного Креста и Полумесяца принял в свой состав Израиль после того, как был утвержден третий символ комитета «Красный кристалл». Израиль много лет не считал возможным присоединиться к благотворительной организации, поскольку ее эмблема ограничилась символами двух религий – христианской и мусульманской. 26 членов экипажа российского морозильного судна «Владимир Шаруда» оказались брошенными на произвол судьбы вблизи города Поневедра на северо-западе Испании, рассказывает наш корреспондент в этой стране Виктор Черецкий.
Владелец судна скрылся после того, как 9 мая в порту Понтеведре из трюмов была выгружена мороженая рыба. Российские моряки оказались в драматической ситуации, без топлива и денег. Их запасы продовольствия подходят к концу, сообщил представитель местной администрации Понтеведре. Судно с командой на борту стоит на якоре посреди фьорда. Испанские власти намерены отбуксировать его в порт, поскольку оно мешает судоходству и пытаются найти средства для репатриации моряков. Между тем, российским морякам начали оказывать гуманитарную помощь испанский Красный Крест и католическая организация «Каритас». Помочь попавшим в беду морякам изъявил желание Национальный комитет по специальным ситуациям СОС «Россия». Виктор Черецкий для «Радио Свобода», Мадрид.
Сербия и Черногория установили дипломатические отношения. Черногория стала суверенным государством после референдума 21 мая, положившего конец союзу Сербии и Черногории. Вы слушали новости на волнах Радио Свобода. На нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru вы можете прослушать последний выпуск новостей нашего радио. www.svobodanews.ru. Читайте и слушайте новости Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Судьба российских заложников в Ираке остается неизвестной. Как проверить достоверность тревожной информации? На Украине сформирована оранжевая правительственная коалиция. Насколько прочен этот политический союз? 65 лет назад началась Великая Отечественная война. Почему немецкий историк считает, что главными целями нацистов были грабеж и обогащение? На чемпионате мира по футболу пора решительных матчей за выход в 1/8 финала. Какую роль в этой борьбе играет удача? Такие вопросы поставил перед нами четверг, 22 июня. Здравствуйте. На то, чтобы вместе отыскать ответы, у нас есть 50 минут. Российская сторона не теряет надежды на благоприятный исход ситуации с российскими заложниками в Ираке, заявил сегодня секретарь Совета Безопасности Российской Федерации Игорь Иванов. Он сделал это заявление в Минске корреспонденту агентства «Интерфакс». Сейчас в эфире программа «Время свободы». Мой коллега, корреспондент нашего радио Данила Гальперович, как и все последние дни, он следит за драмой заложников в Ираке, пытается выяснить какую-то информацию. Данила, кто-то делал сегодня из российских официальных лиц подобные другие заявления? Что-то известно больше о судьбе заложников? Добрый вечер.
Добрый вечер. На самом деле, кроме Игоря Иванова, который действительно сказал, что некие усилия предпринимаются, даже все необходимые, по судьбе российских заложников в Ираке высказывался только спикер Совета Федерации Сергей Миронов. Во всяком случае, только его высказывания были доступны для масс-медиа. Он сказал, что в переговорах найдены определенные позиции. Это цитата из спикера Совета Федерации. И в данный момент эти позиции реализуются. Он не уточнил, что имеется в виду. Переговоры ведутся, по словам Миронова, ведутся поиски путей решения проблемы. И самое малообнадеживающее сообщение было сразу утром сегодняшнего дня. Было сказано, что никаких сведений за ночь о судьбе российских заложников не было получено. В общем, довольно очевидно из сообщений российских масс-медиа и из высказываний российских официальных лиц, что крайне мало информации в Москве о том, что происходит, и уж в любом случае эта информация не становится доступным для средств массовой информации, для газет, и все питаются слухами.
Я еще раз сосредоточу внимание наше с вами, Данила, и слушатели, на заявление Иванова. Он сказал, что делается все необходимое для благоприятного разрешения ситуации с заложниками. Что говорят эксперты? Что необходимое может быть сделано в таких случаях?
Речь прежде всего идет, скорее всего, не о силовом каком-либо воздействии, не о спецоперации так называемой, а о переговорах с частичным выполнением каких-либо условий. Какие это будут условия, это вопрос. В любом случае, эксперт по переговорам по освобождению заложников в очень многих горячих точках, журналист, бывший военный Вячеслав Измайлов в интервью «Радио Свобода» говорит, что способ на самом деле толком есть только один.
Я служил не только в Чечне, но и в Афганистане. Мне неоднократно приходилось там и там общаться с различными полевыми командирами. Я знаю, что деньги тоже в этих вопросах не последнюю роль играют. И в Афганистане тоже играли. Я знаю, что всегда или почти всегда есть возможность договориться даже с самыми крутыми. Даже с такими, как Радуев договаривались, даже с такими, как Азгиреев договаривались, даже с такими, как Бараев, тоже договаривались. И вплоть до того, что когда что-то не получалось, да, платили деньги. Что касается Аль-Каиды, и с ней тоже можно в этом плане работать. Вот в заложниках находились итальянцы, находились немцы, находились американцы в Ираке, да. Я знаю, что те сотрудники служб, которые работали по их вызволению, они использовали разные методы. Я знаю случаи, когда и в Ираке платили за иностранных заложников.
И еще один специалист по разведывательной деятельности, на самом деле бывший шеф одной из израильских спецслужб, Натив Яков Кедми в интервью «Радио Свобода», говорит примерно то же самое. Он говорит, что, скорее всего, деньги – это единственный реальный способ чего-либо добиться.
Вряд ли возможно в нынешней ситуации теми средствами, которые обладает на сегодняшний день Россия в Ираке, сделать что-то и вызволить заложников. И если только Россия будет готова пойти на те сделки, на которые шли итальянцы или немцы, договорившись с террористами, выйдя на них другим путем и заплатив им. Освободить силы, я не уверен, что сегодня у российских спецслужб достаточно покрытия разведывательного и хорошего проникновения в существующие инфраструктуры в Ираке и достаточно сил в Ираке квалифицированных, чтобы провести эту операцию.
Так или иначе, вывод более или менее очевиден, во всяком случае, у тех, кто является опытными переговорщиками. И я напомню, что в Ираке действительно платили деньги по неофициальной информации. Больше всего заплатили в свое время итальянцы за освобождение заложника своего. Речь шла о десятках миллионов долларов. И так или иначе, очевидно, что сейчас для России очень существенно установить более или менее тесный контакт и, можно сказать, непосредственный переговорный контакт с теми, кто захватил российских дипломатических работников. И существует ли этот контакт? Одни говорят да, другие нет. Мы по-прежнему питаемся слухами. Андрей?
Спасибо, Данила Глеперович. Рассказал о кризисе с захватом российских заложников в Ираке. Это всего лишь предположение экспертов. Мы не знаем, что на самом деле происходит в Ираке вокруг российских заложников. Однако надеемся на счастливое разрешение этого кризиса.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна, Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Это программа «Время свободы». Итоговый выпуск за четверг, 22 июня. Верховная Рада Украины. Сегодня официально объявлено о создании парламентской коалиции в составе блока Юлии Тимошенко, «Нашей Украины» и Социалистической партии. Подписи под соглашением поставили лидеры трех политических формирований: Юлия Тимошенко, Роман Бессмертный и Александр Мороз. О конфигурации новой украинской власти рассказывает корреспондент Радио Свобода на Украине Владимир Вахненко.
О создании оранжевой коалиции с парламентской трибуны утром в четверг объявила Юлия Тимошенко. Свои подписи под текстом коалиционного соглашения поставили 239 депутатов от блока Тимошенко, Соцпартии и блока «Наша Украина». 226 голосов – необходимый минимум для формирования парламентского большинства. Самая многочисленная фракция партии регионов в Верховной Раде оранжевую коалицию называет хрупкой и предрекает ей скорый развал, говорит депутат этой фракции Василий Киселев.
Она будет недолговечной. Я думаю, это скажет народ, и потом скажет очень скоро.
Несмотря на агрессивную реакцию партии регионов, правящая коалиция готова уступить ей пост вице-спикера Верховной Рады и руководство некоторыми парламентскими комитетами. Окончательный состав кабинета министров и руководящих органов парламента лидеры трех оранжевых сил собираются утвердить в ближайшие дни. Согласно предварительным договоренностям, пост главы кабинета может во второй раз за время президентства Виктора Ющенко занять Юлия Тимошенко. Также ее блок должен получить 10 министерских портфелей. О премьерских перспективах Тимошенко рассуждает директор Киевского центра социальных исследований «София», политолог Андрей Ермолаев.
Есть угрозы, которые связаны не с ее планами дальнейшей политической карьеры, которые, судя по всему, далеко выходят за рамки премьерства. Вероятнее всего, Тимошенко действительно будет в будущем одним из реальных кандидатов на президентских выборах 2009 года. Но и связаны эти риски скорее с ее практиками, то есть тем, что для нее привычно. Она тяготит к авторитарному стилю правления и управления, что проявилось в кабинете министров 2005 года. Она максималист, поэтому очень часто ставит задачи, достижения которых мало реально. Тимошенко тяготеет к административному типу решения проблем, с чем связывают целый ряд конфликтов, которые возникли в бизнес-среде между правительством и бизнесменами в 2005 году. Поэтому в случае, если она преодолеет эти свои привычки и стереотипы в организации кабминовской работы, в принципе, она может стать достаточно эффективным антикризисным менеджером. Но опять же, в случае, если эти подходы сохранятся, а Юлия Тимошенко сделает выбор в пользу реванша после обид и неудач 2005 года. Боюсь, что это правительство будет кризисным и в итоге временным.
В случае назначения Тимошенко главой кабинета ее ожидают не только серьезные экономические проблемы, но и нелегкая борьба за власть со своими партнерами по оранжевой коалиции. В новом правительстве будет 8 министров от «Нашей Украины». Представитель этого же блока возглавит Верховную Раду. Наиболее вероятной кандидатурой на пост спикера называют бывшего секретаря Совета Безопасности и инициатора отставки правительства Тимошенко в сентябре минувшего года Петра Порошенко. Один из ближайших соратников президента, по мнению Андрея Ермолаева, будет конкурировать за лидерство в коалиции с премьером Тимошенко.
Порошенко, как политик и как крупный бизнесмен, более толерантен к широким промышленным кругам, в частности промышленным кругам Востока, и был последовательным сторонником так называемой широкой коалиции. Некоторые политологи считают, что он даже может рассчитывать на несколько голосов со стороны партии регионов, даже в случае, если партия регионов займет жесткую оппозиционную позицию. По всей видимости, он будет претендовать на роль не просто формального спикера от имени коалиции, а на модератора всего парламента. И я не исключаю, что он будет все-таки продолжать линию на расширение коалиционного формата.
Социалисты, которым принадлежит золотая акция в оранжевой коалиции, удалось получить 4 министерских портфеля, в том числе и первого вице-премьера. На это кресло претендует один из лидеров социалистов Иосиф Винский. Об этом политике рассказывает Андрей Ермолаев.
Он не работал в правительстве, он является одним из самых опытных партийных деятелей. Человек с комсомольско-партийным прошлым, с хорошими аппаратными навыками, с классическим образованием инструктора ЦК, у которого хороший понятийный аппарат советского научного коммунизма. Человек с хваткой, в том числе и бизнесовой схваткой. Он является первым секретарем политсовета социалистов. Политик умный и гибкий. В ходе переговоров по помаранчевой коалиции он занял жесткую позицию с программными положениями социалистов, выдвигая такую гипотезу, что он был заинтересован в стратегическом альянсе именно с блоком Юлии Тимошенко.
До окончательного согласования лидерами оранжевой тройки всех кадровых назначений в Верховной Раде объявлен очередной перерыв до 27 июня. В этот день состоится голосование по кандидатуре на пост спикера и, возможно, на пост премьер-министра Украины. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Четверг, 22 июня. Итоговый выпуск программы «Время свободы». Газета «Известия» сегодня принесла извинения Галине Сычевой, матери солдата, искалеченного сослуживцами. Публикация «Нерядовая трагедия рядового Сычева». Ответ на открытое письмо Галины Сычевой, в котором она обвинила журналистов издания в некорректности. В «Известиях» утверждают, что проблема в неправильной интерпретации написанного материала. Об этом корреспондент «Радио Свободы» Юрий Багров.
Открытое обращение Галины Сычевой, мамы рядового Андрея Сычева, накануне распространил фонд «Право матери». Это письмо явилось реакцией пожилой женщины на публикацию от 5 июня в газете «Известия». Галина Павловна сочла некорректными слова, цитирую: «Военные врачи предположили, что причиной гангрены могла стать тромбофилия и повышенная свертываемость крови. Но версию заболевания до сих пор оспаривают родственники Сычева. Эта ситуация уже принесла им не только всероссийскую славу, но и бесплатное лечение и трехкомнатную квартиру в Екатеринбурге». Галина Сычева обратилась за помощью в фонд «Право матери», рассказывает пресс-секретарь этой организации Анна Каширцева.
Галина Павловна Сычева позвонила в фонд и плакала. Мы не могли понять, в чем дело. В итоге выяснилось, что вышла статья в газете «Известия». Номер этой газеты ей порекомендовал купить некий мужской голос, позвонив ей на мобильный номер. Она захотела написать некий ответ и попросила нас поучаствовать в информировании общества, чтобы ее ответ дошел до средств массовой информации и людей. Она к нам приезжала, забрала материальные пожертвования и заодно оставила нам свое открытое письмо, предназначенное для распространения средств массовой информации.
В письме, которое написала мама Андрея Сычева, говорится: «Хочу выразить свое возмущение в адрес чиновников, корреспондентов, которые стараются на всю страну упрекнуть нас в том, что мы заработали себе славу, квартиру и бесплатное лечение. Не хотелось бы пожелать даже врагу такую славу. Мы связались с Галиной Павловной Сычевой».
Уже это не первый раз, поэтому у меня все это скопилось. Я молчала. Тут уже просто, у меня просто была сейка. Сколько можно терроризировать нас вот этим все? Постоянно напоминать об этом, упрекать это. Я не знаю, кто за этим стоит и кому это нужно так. Мне кажется, все-таки это связано с военными, непосредственно с министерством. Я говорю, мне такая заслуга не нужна. Мне не нужна такая вот слава, не нужно мне такое лечение и квартира. Мне дайте моего сына нормального, здорового, как я отдала. И не надо мне в этом упрекать. Мы этим не заработали ничего.
Галина Сычева также рассказала, что ей не раз предлагали крупную сумму денег в обмен на изменение показаний сына в суде. Как говорит мама Андрея, никаких наследственных заболеваний, плохой свертываемости крови и тромбофилии у него не было. Просто таким образом заинтересованные лица хотят купить их молчание. Влить бы вам такое количество разных лекарств и чужой крови, посмотрела бы я, какая наследственность появилась бы у вас, говорит в открытом письме Галина Сычева.
Предлагали нам, да, сначала 100 тысяч, потом уже в конце перед самым судом вот этим зрителям уже 130 тысяч предложили долларов, чтобы он написал, да, отказ от тех показаний, которые он давал ранее во время следствия. Вот. И все будет, мол, нормально, вы получите свои денежки и будете жить спокойно, вот все в таком плане, что, ну, суд, мол, состоится, там Силикова немножко там главного обвинителя накажет, условно или как, вот, надо только ваше заявление, чтобы не то другое не пострадал. Мне говорю, не нужны ваши деньги. Мне нужен ребенок здоровый. Вы обязаны его лечить. Я у вас сверхъестественного ничего не прошу.
В фонде «Право матери» намерены отслеживать публикации в средствах массовой информации с целью не допустить клеветы или некорректного освещения дела рядового Андрея Сычева.
Обидно не столько та версия, которая излагается в газете «Известия». Обидно именно эта некорректная фраза автора, писавшего материал. И обидно, что редактора не сочли нужным как-то изменить эту фразу или вычеркнуть ее из материала. Складывается впечатление, что эти люди просто завидуют Галине Павловне из-за того, что ей досталась трехкомнатная квартира в Екатеринбурге, не отдают должное тому, какой ценой досталась так называемая всероссийская слава, квартира и бесплатное лечение, которое, если бы Андрюша был здоров, вообще бы не понадобилось. Я думаю, никто не мечтал. предпочитает бесплатно лечиться в госпитале Бурденко.
Сегодня в газете «Известия» появилась публикация «Нерядовая трагедия рядового Сычева». Мать, которая вместе с сыном переживает такую трагедию, острее болезненнее чувствует и взвешивает каждое слово. «Если мы обидели вас, Галина Павловна, простите нас», говорится в материале Татьяны Витебской.
Мы хотели бы обратить внимание на то, что в статье нет слов о том, что семья сознательно зарабатывает на своем горе. Мы действительно внимательно перечитали текст, таких слов там нет. К сожалению, наша действительность такова, что если бы не случилось огласки на всю страну от того, что произошло с Андреем Сычевым, вряд ли ему была бы оказана квалифицированная медицинская помощь, была бы предложена квартира, куда он сможет вернуться. Мы объективно анализировали версию о том, что рецидив генетического заболевания мог быть спровоцирован действиями тех, кто бежал Андрея в казарме. Вывод газеты «Известия» был однозначным. Если государство сочло состояние здоровья Андрея Сычева удовлетворительным для призыва его в армию, то оно же несет перед ним и его семьей всю ответственность за то, что с ним произошло. И отвечать за это должны и тот сержант, если суд сочтет нужным, начальник училища и все, вплоть до министра обороны. Говоря о всероссийской славе, мы имели в виду, конечно, славу горькую, потому что это и трагедия в семье, и предупреждение тем, кто заботится о судьбах своих детей. И, наверное, это предупреждение тем, кому этих детей доверяем. Независимо от того, считает ли Галина Павловна «Известия» своим союзником или не считает, мы будем продолжать расследовать обстоятельства этой трагедии.
Говорила Татьяна Витебская, автор материала в газете «Известия», «Нерядовая трагедия рядового Сычева». Юрий Багров, Радио «Свобода», Москва.
Время свободы. Итоговый выпуск. Четверг, 22 июня. Комитет защиты журналистов, базирующийся в Нью-Йорке, призвал власти Туркмении незамедлительно освободить корреспондентку «Радио Свобода» Агул Сапар Мурадову. Задержана она и трое ее взрослых детей. Никаких объяснений власти не дают. Туркменский и Хельсинский фонд по правам человека не исключают, что к Мурадовой применяются психотропные средства. На нее оказывают давление, вынуждая сознаться в подрывной деятельности. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Андрей Шароградский.
58-летний Агул Сапар Мурадова была арестована практически одновременно с двумя активистами правозащитной организации «Туркменский Хельсинский фонд», где журналистка раньше работала. Был также арестован родственник главы этой базирующейся в Болгарии организации Таджигул Бигмедовой, который, по ее словам, никакой правозащитной деятельностью не занимался. Как рассказал нам ведущий информационных программ туркменской службы «Радио Свобода» Мурат Рахимов, Мурадова начала сотрудничество с «Радио Свобода» относительно недавно, всего 3 месяца назад, причем ее сообщения мало касались политических тем.
Она не критиковала существующий политический режим. В основном она описывала ситуацию на местах с колхозниками или социальной сферой жизни людей. После ее первого выступления сразу уже велись наблюдения и вызвали в местный КНБ. Они дали сразу знать, что она уже засечена.
На следующий день после ареста Мурадовой также без санкции на арест были задержаны трое ее детей. Телефоны остальных родственников Мурадовой заблокированы, им запрещено общаться с журналистами. Нас глубоко тревожит вероятность того, что задержанные могут подвергнуться пыткам и жестокому обращению, цитирует агентство Prima News Холли Картнер, директора правозащитной организации Human Rights Watch по Европе и Центральной Азии. Туркменистан является одним из самых репрессивных государств мира, и мы убеждены, что эти люди были задержаны с единственной целью – подавить инакомыслие, подчеркнула Картнер. Министр национальной безопасности Туркмении Гилдымухамед Ашер Мухамедов в телеобращении, которое транслировалось 19 июня, обвинил находящихся в изгнании туркменских оппозиционеров в попытках дестабилизировать режим Сапармурата Ниязова. По мнению Мурата Рахимова, репрессии направлены именно против туркменского Хельсинского фонда.
И здесь особо такого подъема в деятельности оппозиции не наблюдается. Скорее всего, это связано с деятельностью правозащитной организации туркменского Хельсинского фонда, потому что в данный момент эта организация является одним из единственных источников в распространении правдоподобных или достоверных информаций о ситуации в Туркменистане. Наверняка это раздражает Сапармурата Ниязова, и он принял меры как раз против вот этих людей, которые каким-то образом имеют отношение с туркменским Хельсинским фондом.
В ближайшее время в Ашхабад прибывает делегация Европарламента, которой было поручено оценить целесообразность подписания временного торгового соглашения между ЕС и Туркменистаном. Речь идет прежде всего о поставках туркменского газа в Европу. Шокирует уже сам факт того, что Европарламент рассматривает возможность подписания торгового соглашения с таким одиозным с точки зрения правозащитной практики режимом, отмечает представитель Human Rights Watch Холли Картнер. Освобождение всех семерых задержанных должно стать первым пунктом повестки европарламентариев в Ашхабаде. Андрей Шароградский, Радио Свобода.
Напомню, что вы слушаете программу «Время свободы». Итоговый выпуск за четверг, 22 июня. Вот главные темы второй половины часа. 65 лет назад началась Великая Отечественная война. Почему немецкий историк считает, что главными целями нацистов были грабеж и обогащение? Сформирован антифашистский комитет. Зачем в России еще одна антифашистская организация? На чемпионате мира по футболу пара решительных матчей за выход в 1/8 финала. И сегодня первая громкая сенсация. Сборная Чехии не попала в этот этап соревнований. Туда попала сборная Ганы. Программу продолжим после объявлений и заголовков новостей.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
В Москве 9:30 вечера.
Радио «Свобода». Новости.
Коротко о главных новостях. В России сегодня День памяти и скорби. 65 лет назад началась Великая Отечественная война, которая унесла жизни более 26 миллионов граждан СССР. А в Москве проходит учредительная конференция Российского антифашистского фронта. В создании новой общественной организации участвуют представители Союза правых сил, Яблоко, Народно-демократического союза, известные правозащитники и журналисты. А в Москве активисты националистических организаций собрались сегодня у кинотеатра «Баку» на акцию протеста против установки памятника бывшему президенту Азербайджана Гейдару Алиеву. Среди организаторов митинга, санкционированного столичными властями, движение против нелегальной иммиграции. В Воронежском гарнизонном суде начался процесс по делу военнослужащего Дмитрия Кирина, жестоко избившего сослуживца в апреле этого года. В Саратове журналисты более 30 изданий провели митинг протеста против попыток ограничить свободу слова. В Верховной Раде Украины официально объявлено о создании оранжевой парламентской коалиции в составе блока Юлии Тимошенко, «Нашей Украины» и соцпартии. Российский город Сочи, австрийский Зальцбург и город Пхенчхан в Южной Корее стали официальными кандидатами на проведение зимних Олимпийских игр в 2014 году. В иракской провинции Анбар погибли 4 американских морских пехотинца. В Багдаде австралийские военные открыли по ошибке огонь по охранникам министра торговли. Один телохранитель погиб, еще 3 были ранены. МИД России вызвал посла Северной Кореи в связи с планируемым в КНДР запуском баллистической ракеты. Послу было указано на нежелательность действий, которые могли бы негативно отразиться на региональной стабильности. Это был краткий выпуск новостей Радио Свобода.
20:32 в Москве.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Сегодня четверг, 22 июня. В России День памяти и скорби. 65 лет назад Германия напала на Советский Союз. Отношения между новой послевоенной Федеративной Республикой Германии и странами бывшего Советского Союза давно, за исключением проблемы реституции культурных ценностей, нормализованы. Отношения между ФРГ и Россией, благодаря усилиям Владимира Путина и Герхарда Шрёдера, и вовсе балансируют между дружбой и стратегическим партнерством по формуле Ангелы Меркель, нового канцлера Германии. Однако до сих пор еще никогда ни президент Германии, ни канцлер, ни президент Бундестага, ни министр иностранных дел, ни даже бургомистр Берлина не приходили к советским мемориалам в Берлине ни 22 июня, ни даже 8 мая. На это обратил внимание в своей громко прошумевшей в Германии статье известный немецкий историк профессор Гёце. С ним беседует Юрий Векслер, корреспондент Радио Свобода в Берлине.
Ваша статья была напечатана 5 лет назад. Все в смысле игнорирования советских памятников немецкими политиками остается без изменений?
Да, лайдер.
Да, к сожалению. Почему вы сожалеете об этом? Война, которую немцы вели против Советского Союза, была совершенно особенной войной и сильно отличалась от других мест сражений Второй мировой войны, потому что это с самого начала была расовая война на уничтожение советского народа, не делавшая различий между гражданским населением и армией. 2 миллионам советских военнопленных была уготована запланированная смерть от голода. Все планировалось, как, например, то, что многие десятки миллионов советских людей, в том числе женщин и детей, должны были, по сохранившимся на бумаге планам, вымереть для пользы немецкой экономики. Это фундаментально отличает эту войну от других войн, которые вела тогда Германия, от войны, например, против Франции и войн в Юго-Восточной Европе. Следует дополнительно сказать и о неслыханной жестокости в отношении мирного населения Советского Союза. Это впоследствии бумерангом ударило по населению Германии, когда советская армия брала немецкие города. Там тоже было много жестокого и противоправного в обращении с населением. Но несмотря на все это, надо все же различать причину и следствие. Насилие было ответом на насилие, которое исходило с территории Германии. И по ту сторону всех этих вопросов, по ту сторону того, что после войны была учреждена коммунистическая диктатура в Восточной Германии и Восточной Европе, важнейшим остается вопрос признания и уважения страданий и жертв населения Советского Союза во Второй мировой войне вслед действий миллионов немецких солдат. Этот вопрос имеет центральное значение. Гёц Али не первый раз будоражит немецкое общество напоминаниями о неприятном. Год назад, в дни 60-летия окончания войны, читающую Германию потрясла книга Гёца Али «Народное государство Гитлера». В ней делались выводы, что война была в первую очередь грабительской и что Гитлер попросту подкупал свой народ. Так материально хорошо, как немцы жили во время войны, они не жили никогда. Разнообразные льготы, постоянные прибавки к пенсиям и так далее. Отсюда, считает историк, законопослушность граждан Третьего Рейха. Умиротворение народных масс нацистами началось с ариизации и распределения отобранной у немецких евреев собственности. За этим последовали законодательные акты, введение пособий на ребенка и налоговые льготы супружеским парам в 1934 году. Нацисты удвоили налог на промышленные объединения в течение 3 лет с 1936 по 1939 год. Но этого было недостаточно для стабильности, и за неделю до начала Второй мировой войны в Германии была введена карточная система, идеально функционировавшая и обеспечивавшая граждан основными продуктами почти до самого конца войны. Продолжалась и политика поддержки семьи. Семьи, призванных в армию, получали специальные пособия. Они были вдвое больше, чем соответствующие пособия в Англии и США. Сами мужчины были в армии на полном довольствии и при этом получали жалование. До войны большинство немецких семейных хозяйств считали каждую марку. Война сделала их зажиточными. Выплаты на детей и семью в целом увеличились в 3 раза. Все это надо было финансировать. О поведении немцев на войне историк Гёц Али сказал в одном из интервью. Это было объединение ничем не сдерживаемых разбойников, которые без зазрения совести каждый на своем социальном уровне грабили. Интеллектуалы добывали книги и пластинки, картины и отправляли их в Германию. А простые солдаты из сел посылали на родину одежду и обувь. Главный свой вывод Гёц Али, обращаясь к тем, кто, возможно, не будет читать книгу или не поймет ход мыслей автора, сформулировал в том же интервью прямо и просто. Более 2/3 немецкого военного бюджета оплачено оккупированными европейскими странами, преследуемыми народами и принудительными работами иностранцев в Германии. Ausland haben verfolgte Minderheiten haben Zwangsarbeiter bezahlt. Wenn das Если бы это потребовалось возместить, да еще с общепринятыми процентами, то мы должны были бы уменьшить наши сегодняшние зарплаты и пенсии вдвое. Гёц Али пришел к своим выводам, первым взявшись за изучение экономических документов нацистского времени. Многие из этих документов были в ФРГ, планомерно уничтожены по распоряжению правительств, о чем историк также писал. Документы уничтожались в государственной печи по сжиганию старых банкнот. Являются ли подобные действия уголовно наказуемыми в Германии? Нет, это не было наказуемо, так как, конечно, подпадало под графу, исходя из интересов государства. Еще несколько лет назад то и дело уничтожались экономические документы того времени, и делавшие это пытались таким образом, сколь возможно, осложнить исследовательскую работу историков. Тут следует сказать, что для моих исследований принесло огромную пользу то, что ГДР существовало так долго, потому что там велась иная работа историков, подчеркивавшая жестокий характер войны на Востоке и справедливо делавшая на этом акцент. Поэтому там документы такого рода сохранялись. Сегодня, по крайней мере, подобные действия официально запрещены. Сохранившиеся в ГДР документы уникальны, и на многих из них как раз и основаны поздние выводы Гёца Али, в том числе и о том, что Гитлера в грабительской завоевательной войне против СССР толкнула и экономическая необходимость. Без прибыли от грабежа на Востоке Гитлеру было бы невозможно поддерживать обещанное населению экономическое благоденствие, а это могло бы привести к потере власти. В разработанном видными экономистами Рейха проекте колонизации СССР предусматривалось отрезать индустриальные районы от аграрных и перестать снабжать индустриальные районы продуктами. Во многих немецких документах того времени, пишет немецкий историк Гёц Али в своей книге «Народное государство Гитлера», говорится о неизбежном естественном вымирании в результате этого плана минимум 30 миллионов людей. И возвращаясь к вашему первому вопросу, я хотел бы надеяться, что нынешний президент Германии, бундесканцлер, эту практику игнорирования советских мемориалов когда-нибудь наконец изменит, и в такой день, как 22 июня или 8 или 9 мая, придут в Берлине к одному из больших советских памятников, и там от имени сегодня живущих немцев возложат венки. Все войны противоправны и рождают насилие, в том числе и войны по защите Отечества от агрессии, но это была легитимная Отечественная война. И то, что составляет для ныне живущих немцев их свободу и счастье, возникло и существует благодаря жертвам Красной Армии, благодаря этому освобождению от национал-социализма и Гитлера, что самой Германии было бы не под силу.
Говорил немецкий историк профессор Гёц Али. С ним беседовал корреспондент «Радио Свобода» в Берлине Юрий Векслер. Сегодня исполнилось 65 лет со дня начала Великой Отечественной войны.
«Грани времени» – публицистическая программа Владимира Карамурзы. 65-летие нападения гитлеровской Германии на сталинскую Россию. Как это было? Тему обсуждаем с ветеранами Великой Отечественной войны, историками-германистами Александром Галкиным и Яковом Драбкиным. Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Ну и сейчас в эфире «Свободы», программа «Время свободы». Итоговый выпуск за четверг, 22 июня. В Москве прошла учредительная конференция Российского антифашистского фронта. В создании новой общественной организации участвовали представители Союза правых сил, Яблоко, Народно-демократического союза, известные правозащитники и журналисты. Основная задача фронта – координация деятельности всех антифашистских движений. О том, чем будет подробно заниматься новая организация, корреспонденту «Радио Свобода» Михаилу Соленкову рассказал один из ее учредителей, руководитель партии «Союз правых сил» Никита Белых.
Сама идея создания Российского антифашистского фронта родилась не случайно. Если вы помните, мы проводили в декабре большое антифашистское шествие, и тогда возникла мысль о том, что необходимо консолидировать и координировать все те организации российские, которые так или иначе выступают за борьбу с фашизмом, борьбу с национализмом, с ксенофобией. Мы договорились и провели несколько месяцев назад большую антифашистскую конференцию, и, собственно, в рамках этой конференции было принято решение о необходимости создания вот такого антифашистского фронта. Задача этого антифашистского фронта – координация деятельности всех антифашистских организаций, всех политических и общественных движений, которые являются учредителями этого фронта. Это мониторинг ситуации в России в части угрозы развития фашизма, создание соответствующих информационных материалов, это просветительская работа, это совместные акты и мероприятия.
Вы подписывали известный антифашистский пакт на Поклонной горе около полугода назад. Отличие, чем будет заниматься российский антифашизм, фашистский фронт и чем занимаются партии, организации, подписавшие тогда антифашистский пакт?
Дело в том, что антифашистский пакт, он, если хотите, регулирует некую внутрипартийную деятельность тех организаций партии, которые его подписали. То есть это некие обязательства, которые партии принимают на себя в части работы со своими членами. То есть, в частности, партия принимает на себя обязательство исключать там из партии людей, которые выступают националистическими и ксенофобскими лозунгами, не принимать участие как партия в каких-либо националистических фашистских мероприятиях и так далее, и так далее. То есть это кодекс чести, там кодекс поведения для политических партий. В рамках антифашистского пакта не предусмотрена какая-то совместная деятельность, направленная на, собственно, борьбу с фашизмом не внутри партии, не внутри этих политических структур, а вовне. Я когда подписывал этот пакт, я сказал о том, что для меня важно содержание, и мы, как политическая партия, те нормы, которые в пакте содержатся, и так соблюдаем. Несмотря на то, что некоторые наши коллеги были против, и несколько политических партий, в том числе и демократических, не стали подписывать этот пакт, потому что считали, в общем, достаточно как бы обоснованно это неким пиар-ходом власти. То есть мы, тем не менее, приняли решение о подписании. То движение, которое будет учреждаться, оно имеет своей основной как бы, задачей конкретную работу, направленную на борьбу против фашизма.
Говорил один из лидеров партии «Союз правых сил» Никита Белых. Как говорят правозащитники, проблема фашизма в России на сегодняшний день одна из наиболее острых. Московское бюро по правам человека проводит постоянный мониторинг ситуации в этой области. Вот что рассказал в интервью «Свободе» директор этой организации Александр Брод.
Активность радикалов не спадает. По-прежнему мы сталкиваемся с фактами нападения, убийства на почве этнической ненависти. За период январь-май этого года нами было зафиксировано более 100 нападений националистов, итогом которых стали 17 погибших и около 130 пострадавших. По-прежнему продолжает издаваться большое количество радикальной националистической литературы. Порядка 7 издательств специализируются на выпуске антисемитских, антикавказских книг, книги антихристианской направленности. То есть мы делаем вывод, что такая продукция, она направлена практически на все этнические и религиозные группы. Ситуация несколько изменилась по сравнению с прошлым годом в том плане, что больше высшие должностные лица стали выступать с осуждением этой проблемы, говорят о недопустимости всех видов розни. Однако мы констатируем, что за этой риторикой не следуют общегосударственные программы. До сих пор не внесены и не приняты поправки в закон о противодействии экстремистской деятельности. По-прежнему понятие экстремизм формулируется очень размыто, и под это понятие можно подвести деятельность, скажем, любой религиозной организации или политически оппозиционной организации или правозащитной организации. Также по-прежнему большая путаница с экспертизой радикальных текстов, со списком, федеральным списком экстремистской литературы. Все это достаточно сыро в законодательстве, и пока еще эти нормы не работают. Есть некая активизация правоприменительной практики. В среднем в год выносится порядка 20 обвинительных приговоров за разжигание межнациональной розни. Однако, как правило, на скамье подсудимых оказываются рядовые исполнители, а не организаторы, не идейные вдохновители. По-прежнему ряд политиков спекулируют этими идеями. Хорошо, что общество стало осуждать этих политиков. Я имею в виду и Блок Родина, и представители Либерально-демократической партии, и представители Национал-большевистской партии. На мой взгляд, Общественная палата разработала очень хорошие рекомендации для всех ветвей власти и для средств массовой информации, для органов образования, просвещения, для общественных организаций. Но пока эти рекомендации, они широко не опубликованы. Там очень разумные вещи сформулированы.
Около 2 недель назад было создано российское антифашистское движение, председателем которого стал Камилжан Каландаров. Uh-huh. А сегодня проходит учредительное собрание антифашистского фронта. На ваш взгляд, создание в одном месяце сразу 2 общественных организаций, которые будут противостоять экстремизму и ксенофобии, насколько сильно это изменит ситуацию в этой области в России?
Я цитирую слова Маяковского: больше поэтов хороших и разных, больше организаций подобных антифашистского характера. Пусть они объединяют разные группы, пусть кто-то объединяет правозащитников, пусть кто-то объединяет просто общественных деятелей, авторитетных людей, к мнению которых прислушиваются, которые способны довести какие-то идеи до власти, до средств массовой информации, их услышат. Поэтому все эти создаваемые организации должны взаимодействовать и участвовать в каких-то совместных программах.
Говорил директор Московского бюро по правам человека Александр Брод. С экспертами по этой теме беседовал корреспондент радио «Свобода» Михаил Соленков. Сегодня прошла учредительная конференция новой общественной организации «Российский антифашистский фронт».
Чемпионат мира по футболу. Германия.
Сегодня определяются участники 1/8 финала чемпионата мира по футболу сразу в двух группах запутанной турнирной ситуации. Поздно вечером разрешится положение в группе F, где на второе место, первое уже гарантировала себе сборная Бразилии, претендует команда Японии, Хорватии и Австралии. А первая пара игр в группе E уже окончилась, и здесь следующий этап соревнований вышли сборные Италии и Ганы. В эфире программы «Время свободы», специальный корреспондент нашего радио в Германии Олег Винокуров. Олег, добрый вечер. Италия сегодня выиграла у Чехии 2-0. И чехи не смогли квалифицироваться в следующий этап соревнований. В чем причина поражения этой команды?
Добрый вечер. Конечно же, перед началом турнира сборная Чехии считалась главным претендентом на выход в 1/8 финала из этой группы. Причина просто-напросто в том, что совершенно неожиданно для многих сборная Чехии во втором туре проиграла команде Ганы. Вот Гана в итоге и заняла это самое второе место в группе. Ну а итальянцам удалось совершить то, чего они до этого никогда не делали. Никогда еще сборная Италии не выигрывала у команды Чехии.
А в чем, собственно, игровые проблемы чешской команды, на ваш взгляд? Это травмы ведущих игроков и Бараша, хотя он играл в последнем туре, и Коллера, который выбыл из турнира после травмы в стартовом матче первенства, или это какие-то тактические недоработки в игре команды?
Нет, я думаю, что с тактикой все здесь в порядке, и причиной всему, конечно, какие-то индивидуальные вот проявления. Естественно, в первую очередь это травмы, потому что потом еще добавился и Локлинс, который просто за две желтые карточки пропускал игру с Ганой. Естественно, надежда вся была только на Барыша, который вышел, но до конца матч не доиграл. Все-таки, видимо, Карл Брюкнер решил, что Барыш еще не в состоянии играть в полную силу. Ну, а что касается поражения дня от Ганы, то здесь тоже никаких особых тактических просчетов не было. Неудачная игра защитника Уйфалуша в двух эпизодах. Сперва приведшая к первому голу, а потом к удалению того самого Уйфалуша. С тактической стороны к Брюкнеру претензий быть не может.
Олег, есть у Ганы хоть малейший шанс в игре против Бразилии, как вы считаете?
Ну, конечно же, хочется сразу сказать, что нету, потому что шансов выиграть у Бразилии вообще очень мало у кого есть. Но сборная Ганы хороша ведь чем? Тем, что она никогда ничего не боится, как и любая африканская команда. Здесь никто не думает ни об авторитетах, ни о чем, иначе тогда бы, может быть, и у чехов бы ганцы не выиграли. Конечно, подмывает сказать, что все бывает в футболе, но шансы, конечно, объективно невелики.
А Гана играет в европейский футбол или это африканский футбол? Что это за стиль?
Неотъемлемой частью африканского футбола в последнее время стало европейское влияние. У всех африканских команд тренеры европейцы, ну, у всех ведущих команд, и вот здесь на чемпионате, естественно, у сборной Ганы тоже специалист из довольно авторитетной югославской школы. Так что тактическая выучка совершенно нормальная у футболистов, но с точки зрения индивидуального мастерства, я думаю, что футболисты Ганы уступают хотя бы вот другим представителям Африки, таким как Кот-д'Ивуар, и, может быть, даже и Тунис. Тем не менее, Гана — это физически мощная, атлетичная команда, которая вот в лучших традициях африканского футбола в данном случае действует.
У африканцев ведь остается еще один шанс. Если Тунис выиграет у Украины, то они получат еще одну команду в 1/8 финала.
Да, есть такой шанс. Сборная Туниса будет играть с командой Украины, напрямую бороться за путевку в финал, здесь уже, в смысле, за путевку во второй раунд, здесь кто выиграет, тот и выйдет, причем украинскую сборную даже устраивает ничья, но, естественно, шансы у Туниса есть.
Говорил специальный корреспондент «Радио Свобода» на чемпионате мира по футболу Олег Винокуров. Напомню, что вторая игра, пока сыграна сегодняшнего дня, Гана-Соединенные Штаты, закончилась победой сборной Ганы со счетом 2-1. А итоговый выпуск программы «Время свободы» за 22 июня и футбольную тему продолжит обзор польских средств массовой информации. Польская команда стала первой из неудачниц, которая уже вернулась вчера после чемпионата домой. Обозреватели варшавских телеканалов и газет, осмысливая провал национальной команды, возлагают ответственность за неудачу не только на игроков и тренеров, но и на правительство страны. У микрофона корреспондент «Радио Свобода» в Польше Алексей Диковицкий.
На кого наткнутся наши футболисты после первых матчей на чемпионате мира? На разъяренных болельщиков в варшавском аэропорту. Этот анекдот появился среди футбольных фанатов уже после проигранного матча с Эквадором в первый день чемпионата. К сожалению, это оказалось правдой. пишет в сегодняшнем номере «Przegląd Sportowy». Газета критикует главного тренера польской команды Павла Яноса. Если что-нибудь во время чемпионата нас раздражало или смешило, так это чаще всего касалось тренера Яноса. Он играл роль конферансье, охотника, эстрадного артиста и даже доморощенного философа. Столько было у него дел, что на то, чтобы повести команду к победе, не хватило уже энергии, написала газета. В меру того, как поляки проигрывали, в Польше чаще всего показывали кадры матчей 70-80-х годов, когда польская команда выигрывала у самых лучших – Италии, Бразилии, Англии. Grzegorz Lata, Zbigniew Boniek, Kazimierz Dejna, Jan Tomaszewski. Как вырастить таких футболистов, которые позволили бы нам, наконец, снова гордиться своей командой, а не спрашивать друг у друга еще в начале, за кого ты будешь болеть, когда наши вылетят из очередного турнира? Такие комментарии чаще всего можно было услышать в спортивных программах. «Политики и дело футбола» в статье под таким заголовком газета «Выборча» делает обзор комментариев и предложений ведущих политиков страны, которые касаются улучшения ситуации в футболе. После нашего поражения на чемпионате политики наперегонки советуют, что нужно сделать. Премьер Казимеш Марцинкевич заявил, что это не была команда для чемпионата мира. Нужны кадровые перемены. Если футбольный союз не сделает их самостоятельно, то мы будем вынуждены подключиться к принятию таких решений, цитирует газета слова руководителя правительства. Вице-премьер Роман Гертых заявляет, в свою очередь, что Министерство спорта должно предложить революционные перемены в польском футболе, иначе ничего не будет. А вице-премьер Анжель Лепер призывает сделать ставку на массовый спорт по принципу «бассейнов настроили много и есть успехи, футбольных полей нет, нет и результатов». Кстати, Анжель Лепер встречал польских футболистов в аэропорту и даже одолжил им свою охрану, ведь болельщики бывают разные. В свою очередь, авторитетная ежедневная газета «Rzeczpospolita» в материале «После никуда не годной игры время расплачиваться» выставляет оценки каждому из игроков польской сборной и тренеру. По пятибалльной системе Павел Янос получил кол, немногим лучше оцененные большинство футболистов. Зато твердую пятерку получили польские болельщики, которые, несмотря на поражение, до конца и поддерживали свою команду. Это они стали чемпионами мира, пишет газета. Между тем, буквально вчера, в день возвращения польских футболистов из Германии, появилась запись свежей песни о выступлении команды под руководством Павла Яноса на чемпионате мира со словами «Что же ты сделал, Янос? Почему нас так опозорил?» У этого полуфольклорного произведения есть, как кажется, все шансы стать хитом не только в эфире спортивных теле- и радиопрограмм. Jedno nie daje mu spać. Co zrobił Janas? Co zrobił Janas? Co Janas nam zrobił? Co Janas? Czy nie jest mu wstyd? Алексей Дикавицкий для Радио Свобода из Варшавы.
Человек дня Радио Свобода 22 июня, главный исполнительный директор британской компании Burberry's Rose Marie Bravo. Burberry's, один из самых фешенебельных брендов в мире современной моды, отмечает сегодня свое 150-летие. Rose Marie Bravo, 55 лет, она родилась в Нью-Йорке в семье американцев итальянского происхождения. Окончила Фордхамский университет. Карьеру в индустрии торговли начала в нью-йоркском универмаге Мейси. Занимала ответственные должности в крупных фирмах торговли готовым платьем, ювелирными изделиями и косметикой. В 92 году назначена президентом Сакс Холдинга. В 97-м заняла пост исполнительного директора старейшей британской компании розничной торговли Burberry's. Состоит членом совета директоров Нью-Йоркского технологического института моды. О человеке дня Радио Свобода говорит корреспондент нашего радио в Лондоне Наталья Голицына.
Завсегдатаи знаменитых скачек в Аскоте наверняка обратили внимание на сидящую в первом ряду королевской трибуны элегантную брюнетку средних лет в голубой шляпе и синем шелковом костюме, украшенном бриллиантовой брошью. Люди, знакомые с миром высокой моды, тотчас узнали бы в ней исполнительного директора британской фирмы Burberry's, где одевается деловой и политический истеблишмент Европы и Америки. А накануне Роуз Мари Браво была приглашена в загородную резиденцию наследника британского президента стола принца Чарльза, где от имени королевы он вручил ей орден командора Британской империи за, как говорится в королевском указе, выдающиеся заслуги в деле британской индустрии моды и розничной торговли. Заслуги этой улыбчивой и привлекательной женщины не только перед британской модой, но и перед британской экономикой велики. Это она, став в 97 году главным исполнительным директором Burberry's, превратила этот старейший британский дом моды, который многие дизайнеры называли британской архаикой, в одной из самых процветающих и популярных предприятий мировой модной индустрии, удвоив объем продаж его изделий, который превысил сейчас $1 миллиард в год. Это она превратила в символы социального статуса и престижа знаменитые бежевые плащи, созданные в 1901 году основателем фирмы Томасом Бербери для армейских офицеров. Дочь нью-йоркского парикмахера Роуз Мари Браво обязана своей карьерой исключительно собственным незаурядным деловым способностям. Сама она утверждает, что главным стимулом в работе для нее всегда было страстное желание доказать, что в мире бизнеса, где мужское доминирование особенно заметно, женщина может добиться выдающегося успеха.
О «Человеке дня» Радио Свобода говорила корреспондент нашего радио в Лондоне Наталья Голицына. Подошел к концу итоговый выпуск программы «Время свободы» за четверг, 22 июня. Над выпуском работали продюсер Юлия Голубева, Андрей Амочкин, автор и ведущий программы Андрей Шарый. Я прощаюсь с вами. Вы, пожалуйста, оставайтесь на волне свободы и сейчас. После новостей в нашем эфире программа «Поверх барьеров». Марина Тимашева, как обычно, по четвергам представит свой российский час. Одна из тем выпуска — балет «Золотой петушок» в Берлине. Не пропустите. Всего доброго.
Сессии несли открытый гроб, в который поставили телевизор.
Мы перепроверяем контакты.
Это, я считаю, расправа надо мной, над моей позицией.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Он содействовал переброске иностранных боевиков из Сирии в Багдад.
За три года погибли свыше 130 сотрудников СМИ.
Джордж Буш признал наличие разногласий между Евросоюзом и США.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история — в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.